Глава 80. Марго сидела за компьютером в следовательском кабинете и в сотый раз прокручивала запись, которую Эрик сделал во время гипноза Рокки. Крупная голова Рокки свесилась на грудь. Бесцветным голосом он рассказывал, как ходил в зону. Говорил о наркодилерах, о стриптизершах, о том, что должен забрать там деньги. Слушая, Марго скользнула взглядом по стенам кабинета. На большой карте тремя разными цветами были отмечены передвижения жертв. Каждое место, каждая улица, где они могли пересечься с проповедником. На экране компьютера Рокки затряс головой, говоря, что проповедник пахнет, как рыбьи потроха. Марго посмотрела на воткнутую в карту булавку, которая обозначала дом Ребекки Хансен в Салеме. Серийные убийцы держатся своего района, но в этом случае преступления происходили в самых разных районах густонаселенной скандинавской столицы.
«Проповедник втягивает сопли, и у него вдруг оказывается жуть какой тоненький голос», — сказал Рокки и засопел.
Марго дернулась. Огромный мужчина на экране извивался на стуле, подвывая от страха. Он описывал, как проповедник отрубил женщине руку.
«Звук такой, будто лопата втыкается в глину».
После находки на кладбище Скукс Чур-Гордон никто уже не сомневался, что проповедник и есть тот серийный убийца, которого все ищут. Марго знала, что именно Йона подтолкнул Нолина к тому, чтобы отдать приказ о вскрытии могилы. Насколько проще было бы Марго вести расследование, имея она возможность сотрудничать с Йоной в открытую. Но теперь Бенни Рубин и Петер Неслунд объединились с Адамом в своем противодействии ему. Марго не была уполномочена допускать Йону к делу, но она не собиралась мешать бывшему комиссару вести его собственное расследование. Рокки затряс головой, и позади него на глянцевом календаре с девушкой из «Плейбоя» закачалась тень.
«Проповедник отрубает ей руку у плеча», — задыхался Рокки. «Кровь льется, и он пьет».
«Слушай мой голос», — говорил Эрик.
«Пьет кровь из руки, пока тина истекает кровью на полу. Отец наш небесный, Господи!»
Ребенок в животе у Марго шевельнулся так сильно, что ей пришлось откинуться назад и на мгновение зажмуриться. Предварительное расследование велось по плану в соответствии с отработанной методикой, но на самом деле никто не верил, что эта методика даст результат. Полиция обошла район и опросила сотни соседей. Полицейские проверили все камеры наблюдения и дорожные камеры возле места преступления. Если Рокки не вернется в Карсудден, и Эрик не расспросит его как следует, остается только сделать заявление для прессы, попросить граждан сообщить какие-нибудь сведения, если они таковыми располагают. Марго остановила запись. У нее появилось острейшее чувство, что за ней наблюдают, и она задернула шторы на окне, выходившем в парк. Марго достала из сумочки пудреницу, посмотрела в зеркальце и припудрилась. Нос блестел, круги под глазами стали темнее. Марго подкрасила губы, промокнула помаду письмом из управления полиции, перекинула волнистые волосы через плечо и позвонила Йенни по скайпу. Вгляделась в свое лицо на экране. Слушая сигналы, расстегнула пуговицу на блузке и слегка подалась назад, чтобы свет лег на щеки. Йенни ответила почти сразу. У нее был кислый вид, но она выглядела такой хорошенькой. Черные спутанные волосы рассыпались по узким плечам. На ней была полинявшая рубашка, в ямочке между ключиц поблескивало золотое сердечко.
«Привет, малышка», — вполголоса сказала Марго.
«Еще не поймал разбойника?»
«По-моему, это я разбойник», — заметила Марго. Я не усмехнулась и подавила зевок. «Ты звонила в банк насчет того идиотского извещения?»
«Да, но в извещении все верно»,
— ответила Йенни. «Быть такого не может».
«Позвони сама».
«Я только хотела сказать... Да ладно, мне все равно. Просто это так раздражает, платить за... Да, плевать».
«А чего ты хотела?»
— спросила Йенни и почесала подмышку. «Как девочки?» — поинтересовалась Марго.
«Нормально»,
— сказала Йенни и бросила взгляд в сторону.
«Но Линда такая тихоня. Ей надо учиться заводить друзей. Она слишком милая и застенчивая».
«Это же хорошо, что она милая», — вставила Марго.
«Но она теряется, когда лучшие друзья говорят ей, что она слишком медленно бегает. Линда расстраивается и просто сидит и ждет».
«Все познается с опытом». Марго хотелось рассказать ей не о расследовании, о бессмысленной ненависти и ощущении, что проповедник где-то близко и подглядывает за ними всеми. Она боялась за себя, боялась, что забыла все радости нормальных людей и то, что она ждет ребенка, что можно быть счастливой и чувствовать себя в безопасности.
«Отлично выглядишь», — сказала Марго, склонив голову к плечу.
«Да ну»,
— усмехнулась Йенни и широко зевнула.
«Пойду посмотрю повтор стокгольмского конного шоу».
«Окей, позвоню позже».
Йенни небрежно послала ей воздушный поцелуй и закончила разговор. Связь прервалась, и Марго осталась сидеть, изучая свое лицо. Отцовский нос, широкие бесцветные брови. «Я похожа на тетку», — подумала она. «На папу, если бы он был теткой». В голове крутились мысли о том, что они с Йенни стали чужими. В кабинет вошел Адам и открыл окно, выходящее в парк. Он был на встрече с Натаном Поллоком и Элтоном Эриксоном из Государственной комиссии по тяжким преступлениям. На встрече обсуждали, как сузить круг подозреваемых и сдвинуть предварительное расследование с мертвой точки.
«Поллок читал у нас лекции по специальности», — сказала Марго.
«Да, он говорил». Адам уселся и стал перебирать сложенные стопкой бумаги.
«Пришел новый профиль?» — спросила Марго.
«Они лишь повторили то, что мы и так знаем». Адам разочарованно провел пятерней по густым волосам.
«Известное дело. Выставляют очевидные характеристики в качестве параметров», — заметила Марго и откинулась на спинку.
«Убийства отмечены печатью высокого риска, полной осознанности и крайней жестокости», — прочел Адам. «Жертвы — женщины детородного возраста, место преступления — дом жертвы. Мотив опосредованный — насилие, вероятно, призвано нечто продемонстрировать».
Марго слушала общие расплывчатые фразы. Похоже, составленный о ней список еще удлинился.
«Для самой секуляризированной страны в мире у нас офигеть как много священников и проповедников», — подумала она. «Почти 500 человек напрямую связаны с церковной общиной Стокгольма, и все эти люди подходят под чересчур общий профиль». «Предварительное расследование застопорилось», — снова подумала Марго. «Нам бы хоть одну подробность, хоть одну настоящую зацепку, которую можно разрабатывать. Тогда круг подозреваемых, пожалуй, сузится».
«Времени не хватает отследить все 500 имен. По ритму, с которым действует убийца, можно заключить, что очередной видеозаписи следует ждать в любой момент. Но чтобы отсеять лишние имена и сократить список, необходимо ввести дополнительные параметры. А какие? Не вполне ясно», — подумала Марго. «Вроде предыдущих тяжких преступлений и расстройств личности».
42 человека в базе данных по подозреваемым. 9 осуждены за тяжкие преступления. За сталкинг — никого. Никого за убийство или преступление, напоминающее серийные», — сообщил Адам. 11 осуждены за преступления с сексуальной подоплекой. 30 злоупотребляют веществами».
«Просто назови мне кого-нибудь, кого можно пристрелить», — устало попросила Марго.
«У меня есть 3 кандидата. Никто из них не чист, как стеклышко. 2 проповедников были под следствием за тяжкие насильственные преступления против нескольких женщин».
«Отлично».
1 — Свен Хуго Андерсон, пастор в Дандерюдском приходе. 2 — Паси Юкола, служил в церкви Филадельфии, но сейчас у него собственный приход. Называется «Пробуждение Яртуны».
«А 3-й?»
«Вот насчет него не уверен, однако он единственный из 500, чье расстройство личности зафиксировано в документах и соответствует профилю. 20 лет назад ему поставили диагноз «пограничное состояние, близкое к психозу». Но за этим человеком преступлений не числится, его нет ни в полицейских, ни в административных базах. И к тому же он 10 лет женат, что идет вразрез с профилем».
«Лучше, чем ничего», — заметила Марго.
«Его зовут Томас Апель. Он руководит приходом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в Якубсберге».
«Начнем со склонных к насилию», — решила Марго и встала. Адам ушел к себе, чтобы позвонить жене и сказать, что задержится на работе. Марго отправилась в кухоньку, заглянула в буфет и сунула в сумку, купленную Неслундом для себя, жестянку печенья с джемом, после чего вернулась к компьютеру.
Зачитанный Адамом профиль преступника навел ее на мысли о сталкере и серийном убийце Деннисе Рейдере. О нем она писала работу, когда училась. Рейдер звонил в полицию и средства массовой информации и рассказывал о своих преступлениях. Он даже посылал полицейским вещи, которые забирал у жертв. В его случае профиль оказался в корне неверным. Полиция искала разведенного импотента-затворника, а Рейдер был женат, имел детей, активно посещал церковь и вел социальную жизнь.